Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 19 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. США отменили визовый режим в отношении 7 стран. К 90-летию со дня рождения Александра Галича. Также «Прессинг плюс», спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии, городская тема и тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». США отменили визовый режим в отношении 7 стран – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи. Об этом объявил в пятницу президент Джордж Буш. Российские эксперты-международники в целом положительно оценили это решение Вашингтона. Они считают, что отмена визового режима вполне оправдана и экономически выгодна для всех сторон этого соглашения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Граждане 7 государств – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи – в скором времени смогут приезжать в Америку с деловыми или туристическими целями, не оформляя визу. Предположительно, это случится уже в середине ноября. Срок пребывания в стране составит почти 3 месяца. Почему именно эти страны, в том числе и прибалтийские, попали в заветный список? Долго добиваясь безвизового режима, они поддержали ряд внешнеполитических инициатив администрации Буша. Но не только поэтому выбор пал именно на эти 7 государств, рассказывает эксперт Института США и Канады Валерий Гарбузов.
Существует такая практика – отменять визы для представителей тех стран, которым на протяжении какого-то определенного времени нет отказов по визе. То есть основной критерий – это отсутствие до этого отказов гражданам этих стран во въезде.
Безвизовый режим был серьезно ужесточен после терактов 11 сентября. В связи с этим ряд американских законодателей выступили против решения Буша о расширении списка государств, которым отменены въездные визы, сообщает Associated Press. Они считают, что оно подрывает безопасность страны. Вот что по этому поводу говорит Валерий Гарбузов.
У самих США идут дискуссии, и они то утихают, то возобновляются относительно и въезда, и жесткости. Американское ведь общество, оно такое очень разнородное в этом плане. То есть вот эти страны, они не представляют такой серьезной опасности в плане терроризма. Ведь для Соединенных Штатов Америки какие страны прежде всего опасны? Это Ирак, это Иран, так сказать, арабские государства.
Несмотря на то, что прохладное достаточно, если мягко говорить, прохладное отношение у России сейчас с Америкой, тем не менее у России есть шанс тоже попасть вот в число государств, которые могут въезжать в США без визы?
В принципе, я считаю, что у России есть шанс. Но это будет не скоро. Что касается прохладных отношений, понимаете, даже когда была холодная война, у нас отношения были разные. Полностью свернуть сотрудничество России и США просто-напросто не смогут, потому что по многим проблемам мы просто завязаны друг на друга. Это, во-первых, конечно, это не такое большое количество проблем, но все-таки. И вот будет так называемое пока выборочное или избирательное сотрудничество. Я думаю, что период некой напряженности после кавказского этого кризиса, он, конечно, спадет, все встанет в свое русло, холодной войны не будет. Я думаю, что и сфера взаимных обменов, визитов, это тоже такая очень плодотворная сфера сотрудничества.
Первую реакцию на решение президента Буша от представителей власти и жителей Латвии мы узнали из материала нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина.
Мы давно к этому шли и стремились, сообщил по поводу введения безвизового режима с Соединенными Штатами министр иностранных дел Латвии Марис Рекстинш. Однако же, как отметил министр, поездки граждан Латвии в Соединенные Штаты будут несколько отличаться от посещения стран Евросоюза или Шенгенской зоны.
Отличие такое, что перед поездкой нашим гражданам будет необходимо регистрироваться в электронном порядке, то есть определенный сайт, который будет открыт американскими службами уже в течение будущих пару недель. И надо будет ввести такие, основные данные, фамилия, год рождения, сведения о паспорте, когда выдан, какая окончательная цель поездки в США, то есть в какой город намечается поездка. и так далее.
По словам министра, безвизовый режим не распространяется на неграждан Латвии, а таковых здесь около 380 тысяч. По мнению же председателя парламентской комиссии по иностранным делам Андриса Бертинша, возможность посетить Штаты послужит для неграждан мотивацией получить латвийское гражданство и ускорит процесс натурализации.
Если на неграждан будет распространяться какие-то ограничения, то я считаю, что это будет дополнительным стимулом для натурализации.
С Андрисом Бертиншем не согласен политолог Борис Селевич.
Большинство неграждан сегодня – это люди достаточно пожилые, среди них очень много пенсионеров, с не очень-то хорошим материальным положением, и, в общем, для них поездка в Штаты – это далеко не самый главный вопрос. Я думаю, что абсолютное большинство этих людей никогда в Штатах не были, ехать туда не собираются.
Считает Борис Целевич. И еще один момент, который можно, пожалуй, назвать определяющим. В настоящее время за пределами Латвии, в основном это Ирландия, Англия и скандинавские страны, на заработках по разным оценкам находится от 80 до 200 тысяч жителей Латвии. И по мнению зампредседателя профсоюзного объединения Ливии Марцинкевич, латвийские гастарбайтеры непременно воспользуются безвизовым режимом с Соединенными Штатами.
Я думаю, что Америка в данный момент наших, извините, чернорабочих не ждет высококвалифицированных специалистов. Я думаю, что это может облегчить им путь туда. И не исключено, что если наша экономическая ситуация и отношение правительства и властей к серьезным наукам и так далее будет таково, как до сих пор, то и какая-то часть действительно хороших молодых специалистов могут выехать.
Да, это возможно, но этого допустить нельзя, предупреждает министр иностранных дел Марис Рекстинш.
Если это будет, скажем так, появляться в таком массовом порядке, постарается устроиться на работу нелегально, это может привести к тому, что Латвия может быть исключена из этого списка стран, имеющих безвизовые поездки.
Сообщил Марис Рекстинш. Что же касается технической стороны дела, то здесь вроде бы все в порядке. Открыта новая взлетно-посадочная полоса, и Рижский аэропорт готов к приему трансатлантических авиалайнеров. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В настоящее время правом безвизового въезда на территорию США пользуются граждане 27 государств, в основном Западной Европы. Всего же Вашингтон планирует отменить въездные визы для граждан 24 стран. По мнению Валерия Гарбузова, упрощение въезда в страну выгодно для всех сторон, заключающих подобное соглашение.
Выигрыш у каждого свой. Для Америки это устраняет препятствия для визитов людей, связанных с деловыми поездками, а для европейских стран тоже, в общем-то, выгодно. Понимаете, главная выгода, я считаю, это свобода передвижения. Прежде всего, для бизнесменов это раз, для людей, которые так или иначе получают какое-то образование в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Поэтому в любом случае, понимаете, свобода передвижения такая главная цель, я считаю, что это обоюдная выгода.
Таково мнение эксперта Института США и Канады Валерия Гарбузова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Азербайджана подвел окончательные итоги президентских выборов, прошедших 15 октября. Согласно данным ЦИК, президентом на второй пятилетний срок избран действующий глава государства Ильхам Алиев. В Екатеринбурге при пожаре в общежитии Уральского госуниверситета пострадали два человека, свыше 100 эвакуированы. В Краснодарском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли три человека, около 30 ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил в интервью BBC, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, барда и сценариста Александра Галича. США и Евросоюз планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня Александру Галичу исполнилось бы 90 лет. Родился он в семье экономиста Аркадия Гинзбурга, а незаурядные артистические способности унаследовал от мамы Фанни Векслер, которая работала в консерватории. Имя свое Галич составил из букв фамилии, имени и отчества, записанных в метрике. Талант его был разносторонним – драматург, сценарист, писатель, поэт, композитор, музыкант. Природа наградила его щедро, чего не скажешь о стране, которая сначала обласкала его, а затем и лишила всех званий, должностей, наград и, наконец, родины. Поколесив по Европе, Галич с семьей оказался в Мюнхене, где и состоялся его первый эфир на Радио Свобода. Произошло это 24 августа 1974 года. Через некоторое время он переезжает в Париж на улицу Маниль, где 15 декабря 1977 года произошла трагедия со смертельным исходом, которая до сих пор вызывает неоднозначные суждения. Напомню лишь некоторые пьесы, сценарии, песенные сборники, которые написаны Александром Галичем. «Походный марш», «Матросская тишина», «Верные друзья», «Вас вызывает Таймыр», «За час до рассвета», «В эмиграции» Галич снял фильм «Беженцы 20 века». И, наконец, благодаря архиву «Радио Свободы» мы можем услышать фрагмент передачи под названием «У микрофона Александр Галич». И совсем не обязательно заучивать слова песен, повторять названия и мелодии, цитировать выдержки из написанного, просто вспомнить сердцем человека и поклониться таланту Александра Галича.
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые сограждане! Сегодня я хочу продолжить тот цикл передач, который я условно назвал «Песни с комментариями». В прошлый раз я показал вам песню «Караганда» или песню про генеральскую дочь. Сегодня я хочу рассказать вам историю возникновения и замысла песни, которая, кстати, когда меня исключали из Союза советских писателей, фигурировала в качестве одного из самых жестоких, одного из самых тяжких преступлений на моей совести. А дело было так. В 1962 году я с группой кинематографистов вылетал на пленум Союза кинематографистов Грузии. Неизвестно, почему послали меня туда. Я к Грузии, в общем, не имел никакого отношения. Но так попался под руку, меня и послали. И вот в самолете, когда мы уже вылетели, я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, великого революционера, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная, непристойная охота. Я помню, что когда я прочел это сообщение, меня буквально залило жаром, потому что я знал историю этого знаменитого контрнаступления, его трагичное, это трагичная, отвратительная история. И тут же в самолете я начал писать эту песню, и когда мы приехали в Тбилиси, я не пошел на какую-то там очередную торжественную встречу, а запершись у себя в номере гостиницы, написал ее целиком. Потом я попросил достать мне гитару и положил ее на музыку. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка», которую я и хочу сегодня вам показать. Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет, так и лежим, как шагали попарно, попарно. попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят.
К 90-летию со дня рождения Александра Галича. В Москве 15 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». О событиях в мире спорта расскажут спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Олег Винокуров, которые находятся рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я так понимаю, что на прошлой неделе все мысли футбольных болельщиков были связаны со сборной России. А вот на предстоящей неделе, вероятно, внимание их сосредоточится на клубах, я так думаю.
Ну, конечно.
Это футбольных болельщиков. Там уже еще масса событий. Я не знаю, шахматных болельщиков, внимание, совершенно не было связано, я думаю, с футболом. Потому что начался матч на первенстве мира по шахматам между Вишей Анандом и Владимиром Крамником. И на следующей неделе он будет продолжаться.
А мне кажется, Валер, что вот тот, кто интересуется спортом, он интересуется всем сразу. И шахматами, и футболом, и легкоатлетикой.
Вот к этому я, собственно, и вел. Потому что еще и теннисные события были интересные, и гандбольные, и вообще масса. В спорте не бывает неинтересных событий. Тут уж никуда не поврешь. Неинтересные события бывают в других сферах деятельности, а в спорте все события интересные.
Да, но футбол тут уж тоже никуда не денешься. Спорт номер один. И правильно вы подметили, Марина, что предстоящая неделя будет отмечена, ну, вот очередным, так сказать, трехдневным сериалом под названием «Еврокубки». Вторник и среда – это Лига чемпионов, четверг – Кубок УЕФА. Ну, интерес российских любителей футбола здесь ограничен несколько, ну, потому что в Лиге чемпионов только во вторник. Одна команда, как известно, представляет Россию, хотя можно болеть за Украину. У нее две команды в Лиге чемпионов.
С Белоруссией как бы.
С Белоруссией сейчас проблема, да.
Батэ будет играть как раз с «Зенитом».
Да, это серьезная проблема для всего постсоветского пространства.
Все хотят объединиться, Россия и Беларусь. Вот вы сейчас объединились, только одна команда была, а так две все-таки.
Объединить футбольный чемпионат?
Да, ну, если уж объединять, странно.
Если уж объединили хоккей, то почему же действительно не объедините футбол? Ну, этого, конечно, не будет, Марина, не пугайтесь.
Хотя, ну, собственно... Я постараюсь не пугаться.
В общем-то, и незаметно было, чтобы вы особенно испугались-то.
Но если серьезно говорить, то в данном случае матчи Кубка УЕФА для российских футболистов, любителей футбола, более интересны, потому что в Лиге чемпионов, ну, когда «Зенит» играл с «Реалом» или с «Ювентусом», одно дело, а когда играет с белорусским клубом «Батэ» на своем поле, это не так интересно, как ЦСКА с испанцами, да, «Спартак», ой, забыл с кем,
а «Спартак», ну, «Спартак» пропускает. На этой, да, неделе на он не будет он играть, ЦСКА будет да. «Лакарунью» принимать, «Спартак» со второго тура вступит в борьбу. Но мы не будем забывать, что «Батэ», между прочим, пока опережает «Зенит» в турнирной таблице.
Да, потому что сыграл в ничью с
«Ювентусом», да, имеет одно очко.
Вот «Ювентус» тут проиграл опять очередной раз, а ему играть с «Реалом». Вот это уже, по-моему, всех болельщиков не только российских, а вообще всего мира интересует матч «Реал-Ювентус». Вот это уже совсем другой, что называется, коленкор.
Но, тем не менее, мы говорим все-таки о российском любителе футбола в первую, ну, думаем, так сказать, о нем, поскольку для него преимущественно и работаем. И здесь надо отметить все-таки о том, что, отметить, что уходящая неделя принесла определенную радость любителям футбола в России. Сборная России успешно завершила год, так сказать, вот этот первый отрезок отборочного цикла к чемпионату мира 2010 года. Уверенной победой над командой Финляндии. Многие, конечно, иронизировали насчет автоголов, забивавшихся финнами в собственные ворота. Но на самом деле это, я так думаю, все для красного словца происходило, потому что действительно преимущество россиян не вызывало никаких сомнений. И, в общем, победа была очевидна, заслужена. Ну и так далее, все, что можно сказать. И, к слову, сегодня вечером в программе «Прессинг» наши слушатели смогут ознакомиться с соображениями Гуса Хиддинка, очень обстоятельными, причем по всем вопросам, не столько вот об игре, конкретно о матчах с Германией и Финляндией тоже, конечно, будет, но вообще в целом очень много тем затронет в беседе с нашим корреспондентом Игорем Швейцером, главный тренер сборной России, так что не пропустите.
А уж сколько тем будет затронуто в нашей беседе с историком и социологом спорта Юрием Теппером, я даже и сейчас перечислить не могу, потому что на минувшей неделе было одно очень важное событие, которое мимо внимания любителей спорта, не знаю, прошло или нет, а это выступление президента России Дмитрия Медведева о стратегии развития спорта в стране до 2020 года. И оказывается, как я узнал из выступления президента, эта стратегия развития спорта входит составной частью в стратегию развития страны. Поэтому тут уже больше будет вопросов затронуто, даже чем в беседе с Гусом Хиддинком.
Ну вот видите, Марина, из одного названия вот этой стратегии вы понимаете, что жизнь спортивная на 2004 годе не заканчивается.
Четвертого?
В 2014 я имел в виду, естественно, Олимпиаду в Сочи, то есть и после. Дело в том, что у многих любителей спорта в России, мы это знаем по общению со слушателями в программе «Час прессы спорт», есть такое представление, что вот этот 2014 год, это, вообще, я не знаю, апокалипсис, кто-то видит в этом апокалипсис.
А кто-то апофеоз.
Да, кто-то апофеоз, ну, в общем, действительно, это такая веха, и вот, мне кажется, вот эта стратегия, с которой выступил президент страны, она как раз призвана, видимо, всех успокоить отчасти, что не сошелся свет клином на Олимпиаде 2014, значит, еще потом что-то будет происходить в стране и развиваться, ну, по крайней мере, по планам. Планируется происходить, планируется развиваться и так далее.
Ну и напомнить, что спорт является все-таки такой немаловажной составляющей жизни вообще.
Ну вот это, я думаю, президент осознает, как и предыдущий президент осознавал, так и нынешний. Я думаю, что тут не может быть никаких сомнений.
Так осознают, что даже спорт порой выходит вперед всех остальных вообще важных явлений.
Да, и это хорошо. Мне остается поблагодарить спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова за интересную беседу. Напомню, что программа «Прессинг» выходит в эфир сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Грузинская сторона заявила об обстреле со стороны Абхазии села Хурча в приграничном Зугдидском районе. Представители правоохранительных органов Абхазии свою причастность к произошедшему отвергли. Центр избирком Азербайджана подвел окончательные итоги президентских выборов, прошедших 15 октября. Согласно данным ЦИК, президентом на второй пятилетний срок избран действующий глава государства Ильхам Алиев. За него проголосовали около 89% избирателей. В Краснодарском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли 3 человека, около 30 ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. В Екатеринбурге при пожаре в общежитии у Уральского государственного университета пострадали 2 человека, свыше 100 эвакуированы. Возгорание произошло на 5-м этаже здания, выгорели 3 комнаты. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, барда и сценариста Александра Галича. В России к этой дате выпущен альбом «Возвращается ветер», состоящий из двух дисков. Более 40 песен звучат в исполнении 24 популярных бардов. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. После встречи под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили, что они проведут консультации с лидерами стран Большой Восьмерки, а также Китая, Индии и других крупных экономик.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На Украине в судах продолжается борьба за проведение досрочных парламентских выборов. Они намечены на 7 декабря, однако, скорее всего, будут перенесены на более поздний срок. До сих пор правительство не выделило средства на кампанию, а Центр избирком заявляет о срыве графика подготовки к выборам. О главных украинских событиях уходящей недели в обзоре киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Соратники премьера Юлии Тимошенко начали неделю с блокирования Киевского апелляционного суда. Он должен был рассмотреть законность постановления окружного суда украинской столицы, приостановившего действие президентского указа о роспуске Верховной Рады. Однако заседание перенесли из-за беспрецедентного давления сторон процесса. В понедельник Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство незамедлительно выделить деньги на перевыборы. Кабинет министров во вторник ответил отказом. Драматично развивались события в этот день в Центризбиркоме. Пытаясь сорвать заседание избирательной комиссии, депутаты от блока Тимошенко устроили драку с сотрудниками управления госохраны. От рук неприкасаемых народных избранников пострадали несколько прапорщиков. Между тем, в среду Юлия Тимошенко в Брюсселе приняла участие в саммите Европейской народной партии, которая прислушалась к ее мнению и выступила против внеочередных выборов на Украине. А днем позже правительство согласилось профинансировать избирательную кампанию при условии, что соответствующие поправки к бюджету утвердит распущенная президентом Верховная Рада. Тимошенко пояснила такой шаг тем, что в противном случае были бы основания для уголовного преследования министра финансов за игнорирование решения Совета Безопасности. В пятницу рассмотрение указа о роспуске парламента апелляционный суд перенес на 21 октября, мотивировав это необходимостью ознакомиться с дополнительными материалами. Ближе к вечеру только что созданный Центральный окружной суд Киева отменил судебное решение о приостановке действия указа Ющенко. В президентской канцелярии сразу же заявили, что для проведения кампании теперь нет никаких правовых барьеров. Впрочем, очевидно, что судебное противостояние между президентом и премьером на этом не закончено, и в любом случае дату голосования придется переносить, говорит политолог Андрей Ермолаев.
Провести выборы 7 декабря без нарушения процедур уже практически невозможно. Тимошенко достигнут поставленной цели. Она будет идти на выборы с лозунгом «Президент, нарушитель Конституции, разрушитель коалиции». Декабрьские выборы, какую неделю не выбери, будет с низкой явкой и с высоким уровнем прогнозируемости результата. Шансов попасть в парламент тем партиям, которые сейчас вне игры, очень мало. Другое дело, если после всей этой тягомотины и 2-3 указов, смещающих дату, президент будет вынужден принять решение о смене периода, то есть переносе выборов на февраль, а может быть даже первая декада марта. Это может изменить архитектуру будущего парламента.
В условиях мирового финансового кризиса, негативные последствия которого все больше ощущает украинская экономика, выборы будут преступлением против собственного народа, продолжают твердить даже некоторые представители пропрезидентского блока. В качестве компромисса глава государства, как отмечают в окружении Ющенко, может на будущей неделе на один день приостановить указ о роспуске Рады для принятия антикризисного пакета законов и поправок к бюджету, предполагающих финансирование досрочных выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире продолжает панорама бизнес-новостей за неделю. Главные темы – показатели инфляции в России за последнюю неделю, новый российский закон о полном страховом возмещении частных вкладов в случае банкротства банков, англо-голландские инвестиции в Тульской области. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Центральный банк России с 15 октября снизил до 0,5% нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств банков. В середине сентября они уже были снижены на 4 процентных пункта каждый. По плану в начале 2009 года нормативы вновь будут повышены до 1,5% с 1 февраля и до 2,5% с 1 марта. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,2%, а с начала года 11%, сообщила Федеральная служба статистики. На прошлой неделе Международный валютный фонд повысил свой прогноз инфляции в России в текущем году с 13,8% до 14%. В России вступил в действие закон о полном страховом возмещении частных вкладов в случае банкротства банков, предусматривающий также увеличение предельной его суммы с 400 до 700 тысяч рублей или в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов. Действовавший ранее порядок гарантировал 100% возмещение вкладов на сумму лишь до 100 тысяч рублей. Если вклад был больше, страховые выплаты составляли 90% суммы, превышающей этот минимум. Правительство и Центральный банк России согласовали вопрос о покупке внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития, 100% акций банка «Глобекс», сообщил глава внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Сумма сделки, по его словам, будет символической и состоит менее 5000 рублей. 14 октября банк «Глобекс», входящий в число 40 крупнейших в стране, ввел запрет на досрочное снятие вкладов, пообещав возобновить выплаты через 5 дней. Как заявил вице-президент банка Эмиль Алиев, эта мера была введена вынужденно из-за ажиотажного спроса со стороны вкладчиков. Англо-голландский концерн Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома, подписал соглашение о строительстве в Тульской области комплекса предприятий по выпуску мороженого, пищевых концентратов и соусов, а также расфасовки чая. По планам, объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов евро до конца 2014 года. Сейчас Unilever в России принадлежит 4 производства в Санкт-Петербурге, Туле и Москве. В феврале 2008 года концерн также договорился о покупке российской компании «Инмарко», одного из ведущих в стране производителей мороженого. Российские власти готовят пакет антикризисных мер по поддержке реального сектора национальной экономики. Пока все действия государства в основном были связаны с дополнительным кредитованием банковского сектора. В правительстве рассчитывали, что это приведет к увеличению ликвидности и, как следствие, к общему оздоровлению ситуации в финансовом секторе. Однако кризисные явления, наиболее отчетливо проявляющиеся сегодня на фондовом рынке, только лишь одно из проявлений общего экономического спада, говорит руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Конечно, на планы многих компаний повлияли события на мировых рынках. Прежде всего, обвал цен на рынках сырья, резко снизились цены на нефть. Но они пока что находятся на очень хороших уровнях. И дай бог, если бы они на этих уровнях сохранились в следующем году. 70-80 долларов за баррель – это вполне достаточно для устойчивого роста российской экономики. А вот цены на металлы рухнули до критических уровней. Скажем, там цены на никель – 13 тысяч за тонну, это уровень, при котором очень резко сокращается маржа производителей никеля на отдельных зарубежных предприятиях. Это уже, в общем-то, уровень, где компании работают с убытком. То же самое можно сказать и про цены на сталь, которые, в общем-то, на мировом рынке тоже резко устремились вниз.
Эксперты признают, что мировой экономический кризис уже создал вполне определенные трудности как для национальной экономики в целом, так и для ее отдельных сегментов. Кирилл Тримасов продолжает.
Из-за отраслей пострадавших от этого кризиса, конечно, нельзя не отметить девелоперов, которые сейчас приостанавливают новые проекты и замораживают старые проекты. И, в общем-то, очевидно, что в этой отрасли будет происходить достаточно серьезный передел. С проблемами столкнулись ритейлеры, которые традиционно за счет кредитных средств демонстрировали высокие темпы роста. Сейчас происходит расплата за этот бурный рост.
В среду с проблемами строительных компаний и торговых сетей разбирался первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Первыми из них он обещал финансовую поддержку государства, по крайней мере, в строительстве жилья эконом-класса. Кроме того, государственным банкам было предложено более активно кредитовать строительный бизнес. Такие же рекомендации они получили и в отношении торговых сетей. Другой же представитель правительства, вице-премьер Игорь Сечин, в среду провел совещание с руководителями российских автомобильных компаний. По его итогам было заявлено, что в ближайшее время специальная рабочая группа представит детали доступа автопроизводителей к банковским кредитам, в том числе и для пополнения оборотного капитала. Тем временем представители еще одной отрасли российской экономики, электроэнергетики, также обратились к государству за льготными кредитами, мотивируя это тем, что только такая помощь позволит им не останавливать свои инвестиционные программы. Как утверждает газета «Ведомости», ее общий объем энергетики оценили в 50 миллиардов долларов. В целом эксперты называют логичной адресную финансовую помощь отдельным отраслям со стороны государства в нынешних условиях. Как считает руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов, на фоне мирового экономического спада будущее состояние российской промышленности становится для страны во многом определяющим.
Возможно, что на следующей фазе роста локомотивом будет все-таки внутренний спрос, а не внешние факторы, потому что очевидно, что мировая экономика сталкивается с серьезными проблемами, и нельзя исключать, что в США повторится серьезная рецессия, сравнимая с тем, что было в 30-х годах. Поэтому я сомневаюсь, что внешний спрос послужит локомотивом роста для российской экономики в следующие годы. Мне кажется более вероятным, что все-таки российская экономика начнет восстанавливаться за счет внутренних ресурсов, внутреннего спроса. У нас, в общем-то, огромный неудовлетворенный спрос во многих отраслях. Нам нужно строить инфраструктуру, у нас много проектов в этой сфере, нам нужно строить жилье.
В правительстве утверждают, что пакет антикризисных мер будет рассмотрен и принят в ближайшее время. Но как быстро обещанная финансовая помощь дойдет до адресатов, чиновники пока прогнозировать не берутся.
С новостями экономики за неделю нас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Азербайджана подвел окончательные итоги президентских выборов, прошедших 15 октября. Согласно данным ЦИК, президентом на второй пятилетний срок избран действующий глава государства Ильхам Алиев. В Екатеринбурге при пожаре в общежитии Уральского госуниверситета пострадали 2 человека, свыше 100 эвакуированы. В Краснодарском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли 3 человека, около 30 ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил в интервью BBC, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, барда и сценариста Александра Галича. США и Евросоюз планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. В Сербии бывшая партия Слободана Милошевича, социалисты и демократическая партия президента Бориса Тадича подписали в Белграде декларацию о политическом примирении. Соединенные Штаты запускают сегодня космический исследовательский аппарат «Айбекс», который должен собрать данные о границах Солнечной системы. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Рубрика «Ключевое слово» в нашей программе. У микрофона Лиля Пальвелева.
Thank you. Наш сегодняшний разговор о слове «крюшонница». В среду в историческом музее в рамках проекта «Следы минувшего» начали демонстрировать привезенную из гусь-хрустального крюшонницу, созданную в конце XIX века. И вот признание хранителя фонда стекла исторического музея Елены Смирновой.
В историческом музее у нас есть крюшонницы различного вида, различной конфигурации, различных стилей и различных производств. Все они приблизительно одного времени. Это вторая половина XIX века. Но то, что мы представляем здесь, это, конечно, вещь уникальная и с точки зрения технологии, и с точки зрения исполнения. Прежде всего нас привлекло в этом произведении то, что это произведение художественной промышленности, российской, выполненное на уровне мировом. Характерно, что аналогичные посудные формы, но только для компота, существовали уже в XVIII веке, и их активно употребляли и ими пользовались. Это была одна из таких стандартных вещей в наборе посуды.
Разумеется, в прежние времена крюшонницы слишком велики по размеру. Они практически вышли из употребления вместе с крушением барских усадеб и превращением просторных городских квартир в тесные коммуналки. Когда предмету осталось место лишь в музейных собраниях, жизнь обозначающего его слова тоже сузилась. Сейчас крюшонница принадлежит к пассивному запасу языка. Так в словаре русского языка Ожегова, да и не в нем одном, крюшонницы нет, а есть только лексема «крюшон» с таким толкованием.
Крюшон – смесь из белого вина и рома или коньяка со свежими фруктами.
Любопытно, что слово «крюшон», которое пришло к нам из французского языка, буквально переводится как «небольшой сосуд». Однако, как мы уже говорили, крюшонницы маленькими быть не могли, ведь в них нужно было смешать большое количество ингредиентов, да и в отличие от коктейля, этот винно-фруктовый напиток сразу готовился для большого количества персон. Директор музея хрусталя из города Гусь-Хрустальный Виктория Угрюмова так описывает свой экспонат.
Выставленный в залах Государственного исторического музея крюшонный набор является украшением нашей музейной экспозиции. Стекло такое вот, видите, зеленого насыщенного цвета и декорированное полихромной эмалью, золотом. Все это очень роскошно. В середине XIX века в Россию приходит напиток крюшон, и их делали в таких больших объемах. Крюшоны, как правило, это такие емкости солидные, и обязательно черпачок был, но вот, к сожалению, он не сохранился, и крюшонный этот напиток разливали вот в такие кружечки.
А, так вот тут наверху в крышке дырочка, это для черпачка,
это
да?
Это для черпачка.
Если слово «крюшон» – чистой воды заимствование, то производная от него крюшонница образована уже по русской модели, широко распространенной в нашем языке. Таковы мыльница, пепельница, хлебница, салатница, сухарница, супница, игольница и многие другие существительные, всегда обозначающие некое вместилище для предмета или вещества. Правда, есть и исключения. Так масленица – это праздник, а вот емкость для хранения масла – все-таки масленка. Любопытно, что слова, заканчивающиеся на «ница», могут быть образованы от слов всех трех родов. Мыло среднего рода, крюшон мужского, игла женского. Однако производные от них обретают женский род. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Казани продолжается 4-й международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Он открылся показом картин, снятых татарстанскими кинематографистами, рассказывает Мумин Шакиров.
На фестивале дебютировала с короткометражной работой «Школьные подруги» режиссер Наргиз Нуреева. Автор попыталась рассказать о жизни современной казанской мусульманки. Фильм строится на психологии отношений, где одна героиня, верующая, учит другую, задолжавшую сутенерам бывшую проститутку, премудростям жизни. В картине очень много назидательности, лобовых нравоучений, но при этом сохраняется конфликт. Несмотря на, казалось бы, непримиримые противоречия, девушки находят общий язык, и не последнюю роль в этом играет терпимость и толерантность главной героини, верующей Нагимы. Таким образом, авторы попытались создать образ современной мусульманки. Другая картина и раскололся месяц» посвящена известному татарскому богослову Мусе Бегиеву. Режиссер Батыр Баишев рассказал о нелегком жизненном пути философа и публициста Бегиева, до революции жившего в России и умершего после Второй мировой войны в забвении на чужбине. Автор представляет своего героя как выдающегося реформатора ислама, непонятого и отвергнутого современниками. Главная мысль картины – учение Мусы Бегиева может помочь мусульманскому миру преодолеть внутренние противоречия. И теперь эту роль должны на себя взять нынешние татарские богословы. В этом убеждена продюсер проекта Венера Алтынбаева.
Если бы вот эту мысль высказывали представители татарской нации, тогда бы это было не некорректно, это было бы хвастовством, это было бы гордыней и все что угодно, так сказать, это было бы, конечно, совершенно недопустимо. Но здесь у нас эту мысль высказывают Тауфик Ибрагим, он сириец по национальности, просто он уже 30 лет живет в России и занимается именно татарскими богословами. Вторую мысль высказал Мехмет Гермез, турецкий ученый, который занимается тоже исследованием жизни Мусы Бегиева. А третью мысль высказал Рафаэль Хакимов, но он процитировал Икмелиддина Ихсана Оглу, генерального секретаря Организации Исламской конференции Икмелиддина Ихсана Оглу, и привел его слова. Это представители других национальностей. И еще я скажу, в фильм это не вошло, естественно, просто в свое время в Казань приезжала года два назад Валерия Порохова, известный переводчик Корана. Вы знаете, если татары не будут реформировать ислам, не обновят его, если вы не пойдете, не продолжите путь реформации и обновления, то никто этого делать не будет.
Почему именно татары должны реформировать ислам, на ваш взгляд?
Потому что, во-первых, татары издавна живут на стыке восточного и западного мира, на стыке христианства и ислама, на стыке этих цивилизаций двух. Во-вторых, татарскому народу просто, я не знаю, видимо, генетически присуща вот эта толерантность. Хотя говорят вот о татарском иге и всем прочем, но, во-первых, это было не татарское иго, это было монгольское завоевание. Во-вторых, монголы, придя в Русь, когда они шли походами, были, разрушались там и города, и церкви, но когда уже, так сказать, это закончилось, во-первых, Русь была автономной. Язык остался, религия осталась, ни одна церковь, ни один монастырь больше не разрушались. Более того, они все были под защитой монгольских ханов.
Это была продюсер картины «И раскололся месяц» Венера Алтынбаева. Зрителям и участникам фестиваля предстоит в общей сложности отсмотреть около 30 картин из более чем 20 стран. Один из главных отборщиков кинофорума Рамис Гайнулин выделяет среди этой разнообразной продукции фильмы, снятые иранскими и индийскими кинематографистами.
Например, вот пришло 30 фильмов из Ирана, художественных, и отборочная комиссия ломала голову. Просто не хотелось сделать фестиваль иранского кино, все на очень высоком уровне. Вот мне лично понравился больше всех из всей программы фильм «Ми для мамы». Нота «Ми для мамы». Там великолепная актерская работа Гюльшифта Фарахани, который сейчас уже снимается в новом фильме. Ридли Скотта вместе, в одной из главных ролей вместе с Ди Каприо. Великолепная операторская работа. Мола Холли Пур, кстати, режиссер, умер в конце прошлого года. Это его последняя картина. Очень эмоциональная, очень... действительно берет за душу.
Иранское кино, основная его тема какова?
Ну вот фильм «Каждая ночь одиночества», который будет в фестивале, фильм о том, как вера заставляет человека бороться за свою жизнь. То есть даже не то, чтобы вера, а соприкосновение с верой. Меня поражает с каждым годом все больше и больше Болливуд. Индийское кино. Больше меня поражает даже не своим вот этим вот эмоциональным настроем, а безупречным профессионализмом.
Победители 4-го международного кинофестиваля мусульманского кино определит жюри под руководством известного киргизского режиссера Балатбека Шамшиева. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Казань.
А во Франкфурте на Майдане сегодня завершает свою работу юбилейная 60-я международная книжная выставка-ярмарка «Самая большая в мире», рассказывает Юрий Векслер.
Гвоздем программы нынешней юбилейной выставки стала, как и предполагалось, возможная книга будущего – электронная. Если в России под этим подразумевается полный текст книги в электронных библиотеках, то в западных странах, где такое в силу более ясных предписаний по охране авторских прав в принципе невозможно, под электронной книгой подразумевается специально сконструированный, легкий, в виде тонкой папочки лазерный прибор для чтения внесенных в него текстов книг. так как удобство такой книги в маломальски длительных путешествиях очевидно, а путешествуют современные люди часто и охотно, вероятность завоевания рынка прибором, претендующим на звание электронного заменителя изобретения Гутенберга, большая. Понятно, что по той же причине прав и лицензий электронные книги в каждой стране будут выпускаться в кооперации с издательствами и книжными магазинами. Пока в гонке за захват возможного нового рынка лидирует фирма Sony. В Германии старт ее детища намечен на начало 2009 года, а во Франции книга уже продается с начала октября по цене 299 евро. Книга Sony весом 260 грамм является походной библиотекой со 160 книгами, а при дополнительной карте число книг может быть доведено до 13 тысяч. Фирма Amazon также объявила о скором появлении своей электронной книги. Из политически мотивированных событий на выставке состоялась встреча и беседа президента Германии Хорста Кюллера с его турецким коллегой Абдулой Гюлем, приехавшим во Франкфурт, так как Турция была в этом году страной-гостем выставки. По мнению большинства, турецкая литература была представлена разнообразно и полноценно, и в свою очередь хорошо представила Турцию и турков во Франкфурте. В выходные дни выставка была открыта для широкой публики, и в субботу на ней был зафиксирован абсолютный рекорд посещаемости за один день – 78 тысяч человек. Общее же число посетителей выставки вместе с профессионалами, как предполагается, составит более 300 тысяч человек. Впервые участвующий в выставке московский график Сергей Якушев поделился своими впечатлениями.
Самое яркое впечатление, на первый взгляд, это полный сумбур. Все-таки выставка, наверное, предназначена больше для специалистов. Для тех, кто посещает в основной массе не специалисты, я, честно говоря, кстати, не очень даже понял, чего же они хотят от этой выставки. Да вообще это просто некий праздник, потому как огромное количество людей, я бы сказал, кстати, театрального действия, огромное количество молодежи, которая ведет себя, кстати, достаточно свободно, так сказать, не вызывающе свободно, а вот именно привлекательно свободно, погружаешься в некий праздник. Причем праздник не обычный, когда это музыка, пиво, танцы, веселье, а вот именно какой-то такой праздник, связанный все-таки с книгами, с печатными изданиями.
То, почему и зачем стремятся на выставку обычные немецкие читатели, хорошо выразил один пожилой посетитель. Влечет чистое любопытство, посмотреть на стенды, задержаться тут и там, получить толчок воспоминаниям или встретить нечто для себя новое. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Мифы и репутации». Главные сюжеты – 50 лет Нобелевской премии Борису Пастернаку, драматические события того времени по архивным записям «Радио Свобода», роман «Доктор Живаго» в оценке литературной критики 1950-60-х годов, история появления первого русского издания. Ведет программу Иван Толстой. В эфире первый раз сегодня в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра в понедельник. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Лива проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».